Свежее утро на радио «Спутник».
Начинается информационное утро на радио «Спутник». В эфире, в студии Олег Обухов, Алексей Тимофеев, обозреватели. Но тяжело утро все-таки, как-никак. Да. Хоть и свежее, хоть и, так сказать, информационное.
И бодрое.
И бодрое, да, но легче не становится. Ну, чего, много говорили, да, и вчера, так сказать, обращали внимание на то, что войны как бы нет, да, по крайней мере, той, которую обещали, той, которую обещали нам западные наши партнеры, и Соединенные Штаты, и британцы, и целый ряд средств массовой информации, но все как бы обрадовались, но вот войны нет. А с другой стороны, а разве она прекращалась вот за последние 8 лет?
В том-то и дело, что нет.
Да, сегодня 4 раза были обстреляны территории самопровозглашенных республик, в частности ЛНР. Украинские силовики вели огонь. Было использовано вооружение, которое минскими соглашениями запрещено. В частности, минометы. Об этом сообщают в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Да, обстрел был начат в 5:30 по Москве. Удары проводились по населенным пунктам Сокольники, Золотую 5, Веселенко, Нижнее Лозовое. И минометы были калибром 120 и 82 миллиметра. Использовались также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. И не те ли это минометы, которые были присланы британскими военными, да?
Да, но, в общем, по данным представительства ЛНР, днем ранее обстрелов территории республики не было.
Да.
Насколько я понимаю. С нами на прямой связи член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Кирилл Евгеньевич, но знаете что, о чем я подумал в первую очередь, когда увидел вот эти сообщения? О том, что СММ, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, она же покинула, собственно, вот на прошлой неделе приграничную территорию. Не является ли это в каком-то смысле развязыванием рук для ВСУ?
Ну, в каком-то смысле является. С другой стороны, понятно, что Украина на сегодня прекрасно понимает, что, в общем-то, масштабные военные действия могут иметь самые катастрофические последствия для нее. Вот. А ситуация, когда совершенно очевидно, что Штаты не только не собираются воевать за Украину, но даже не верит в ее обороноспособность. То есть я напомню, что посольство Соединенных Штатов практически в полном составе эвакуировалось, не говоря про остальных американских и европейских военных советников. Но это, кроме всего прочего, означает, что, в общем-то, боеспособность украинской армии, которая таким образом и столь интенсивно вооружали, оценивается как практически неудовлетворительная. То есть в этом плане все эти вещи, конечно, будут иметь такой немножко отрезвляющий и обескураживающий характер для Украины. Поэтому, я думаю, те обстрелы, которые были, надеюсь, что они останутся достаточно масштабными, это скорее, скажем так, амбиции на местном уровне, но вряд ли это, скажем так, та стратегия, и та готовность Украины воевать, которую, например, мы на самом деле могли бы опасаться.
Кирилл Евгеньевич, вот по поводу, да, значит, ситуации на местах и стратегии, некого стратегического видения ситуации. А как они между собой связаны? Вот давайте, так сказать, разберемся. И существует ли... То есть, если есть на Банковой улице города Киева, имеется в виду в офисе президента, в администрации президента, есть некий план, некая стратегия. Достаточно ли механизм... Вот, да, это первый вопрос. А второй, но должен же быть хоть какой-то, хоть плохой план, хоть какой-то.
Да, пожалуйста. План невозможен в принципе. То есть ситуация, когда стратегические решения в отношении Киева принимаются вовне, а вы, в принципе, не можете иметь никакого плана. Просто потому, что логика внешних решений, она непрозрачна. Она может расходиться, в общем-то, с теми установками, которые есть на местах. И в этом плане при любом внешнем управлении максимум, что возможно, это тактика. Но ни о какой стратегии говорить в принципе не приходится. А стратегия вообще в малой степени была свойственна всегда украинским политическим элитам. Но в такой ситуации она даже структурно невозможна.
Ну хорошо, если мы даже будем говорить о тактике или о плане, даже если там будет пункт, план будет состоять из одного пункта. Звоним в Вашингтон, ну условно говоря, да, вот в рамках вот, это, вот этой мысли. Но для меня вопрос состоит, даже этот план, насколько он координируется с ситуацией, собственно, на линии соприкосновения. Вот там в курсе этого одного пункта, так сказать, и так далее. В состоянии ли они выполнить там этот один пункт?
Да нет, конечно. Дело в том, что, опять же, контроль, он больше номинальный. То есть говорить, контролировать армию, контролировать действия на местах можно в случае, когда есть высокий моральный дух армии, есть высокая степень доверия элитам, есть консолидация и так далее. А все это, всего этого мы на Украине сегодняшнем не наблюдаем. Более того, там недоверие элитам достаточно, скажем так, унизительное для Зеленского прозвище «пианист». И многие другие вещи, которые, в общем-то, иллюстрируют старую поговорку либо старую украинскую проблему, что два украинца тригетма, да? Поэтому здесь, в этой ситуации, мы понимаем, что контроль Киева, он номинальный. То есть, если что-то произойдет, то Киев, конечно, будет отвечать. Но говорить о том, что Киев контролирует и направляет действия на местах, ну, это означало бы все-таки немножко преувеличивать его реальные способности.
Кирилл Евгеньевич, президент Чехии Милош Земан, комментируя прогнозы американской стороны о якобы нападении России на Украину, высмеял Вашингтон. Вот интересно, какого-то резонанса стоит ожидать от оценки Земана?
Ну, Земан выступил в роли того мальчика, который объяснил, что король голый. Но по большому счету ровно из этих установок исходит и вся остальная Европа, потому что и немцы изначально воспринимали американский алармизм достаточно скептично. И, в общем-то, французы прекрасно поняли, что, в общем-то, по большому счету, их втягивают в игру, которая для них будет крайне невыгодна, и что, по большому счету, это является дезинформацией. То есть на уровне элит это секрет Полишинеля. Вот. Но сказать об этом, конечно, должен был кто-то из Восточной Европы, потому что если это, скажем, говорит представитель Западная Европа, ну, это скандал. А так Восточная Европа говорит то, что все видят, ну, всегда можно сказать, ну, это же Восточная Европа, господи, мало ли что, им можно. Но по большому счету Земан озвучил общее мнение, озвучил то восприятие и ту проблему, с которой, в общем-то, Штаты столкнулись. Да, на уровне массового сознания они, конечно, проблемы решат, потому что там память очень короткая. Но на уровне элит таким линейным образом все это решаться, естественно, не будет.
Еще про обычных британцев хочется сказать. Они высмеяли главу национальной разведки после слов о российских войсках на границе. Будет ли это иметь какое-то воздействие на британское правительство или, может быть, на расклад сил в британском правительстве?
Нет, расклад сил в британском правительстве зависит только исключительно от раскладов в парламенте. То есть дальше вы можете делать все, что хотите, но британское правительство должно уж слишком сильно накосячить для того, чтобы вот такого рода скандал возник, потому что ответственность британского правительства она перед парламентом, а не перед кем бы то ни было еще. И парламент, соответственно, исключительно правомочен поставить вопрос о недоверии правительства. Но опять же напомню, что правительство формируется из победившей фракции. То есть в этом плане парламент может поставить неприятные вопросы перед правительством, но вряд ли будет делать, потому что это, по сути, его предложение. То есть в этом плане британское правительство должно уж совсем оскандалиться и потерять партийное доверие, но не профессиональное, подчеркну, партийное доверие для того, чтобы такого рода вопросы возникли, чтобы они ставились, и чтобы это имело прямые политические последствия.
Да, ну, можно сказать, в продолжении темы еще несколько новостей. Россия призывает Госдеп США не подпитывать милитаристский угар СМИ в отношении Украины. Пока лишь можно констатировать, что американские власти, несмотря на снижение градуса истерии, все равно продолжают заниматься самогипнозом о неизбежности возможного российского вторжения на Украину. Об этом заявляет российское посольство в Вашингтоне.
Ну и Москва призывает сосредоточиться на действительно важных вопросах и начать регулировать внутриукраинский конфликт с помощью дипломатии, говорится в заявлении дипмиссии Facebook. Отмечается также, что раскачанный штатами маховик антироссийской истерии мешает Белому дому смотреть на вещи объективно. Кирилл Евгеньевич.
У меня тоже вот возникает вопрос. Да. Смотрите, значит, в российском дипломатическом ведомстве говорят о необходимости там, дипломатии, дипломатических методов, да, переговоров и так далее, чтобы избежать эскалации. И Байден в обращении к нации говорит примерно то же самое, но что вот необходимо дать шанс дипломатии буквально, да. А зачем же, собственно, дело тогда стало, Кирилл Евгеньевич?
Ну, дело в том, что эти заявления являются частью пиарной кампании, а их не надо воспринимать как заявления, как в полной мере отражающие позицию американской стороны. Ну, представьте себе, Соединенные Штаты вели интенсивнейшую кампанию, объясняя, что вот-вот русские идут, да, в лучших традициях холодной войны. Но нельзя же сразу взять и замолчать, либо представить, что всего этого не было. Наоборот, эту ситуацию нужно представить. Раз войны не случилось, почему? Ну, потому что Соединенные Штаты подняли такую истерику. Потому что Соединенные Штаты вот поставили Россию на место. Потому что они категорично поставили вопрос и предложили дипломатический путь регулирования. То есть в этом плане я бы рекомендовал лишний раз посмотреть замечательный фильм с Де Ниро и Хоффманом «Хвост виляет собакой», потому что здесь в полной мере повторение того же, тех же самых сюжетных перипетий. Вот, и логика здесь не реальной американской позиции. Она может совпадать с этим заявлением, может не совпадать. Это еще предстоит прояснить. Но в любом случае, здесь логика пиарная, она прямо вытекает из той информационной кампании, которую Штаты вели, и ее, соответственно, адресатом является американское же население, американский же избиратель, которому сейчас нужно логичным образом объяснить, почему войны не случилось и почему в этом прямая заслуга Соединенных Штатов.
Да, а там же еще звучат другие заявления. Вот тоже в этом обращении к нации Байден говорил. А значит, о том, что в связи с возможными санкциями в отношении России, типа, американцы тоже пострадают, но надо быть к этому готовы, потому что мы, типа, сеем вечное, доброе, какое там еще холодное или какое оно зеленое. В общем, что-то сеют они в этот момент. А поэтому надо потерпеть, и демократия требует жертв. Примерно о том же говорит и глава Минфина США Джанет Йеллен. Она говорит, что глобальные последствия ожидают мир в случае введения западными странами новых ограничительных мер против России. По ее словам, если речь идет, если речь и идет о введении ограничений, то делать это нужно так, чтобы союзники Америки не пострадали.
Да, и она также говорит, что сейчас с Брюсселем идут переговоры для того, чтобы те санкции, которыми пугают сейчас Россию, нужно сделать такими, чтобы Европа как можно меньше пострадала от запрета экспорта энергоресурсов из России. Кирилл Евгеньевич, а как можно, лишив Европу российских энергоресурсов, не ударить по экономике той же Европы? Это же утопия.
Во-первых, все-таки на сегодня, скажем так, степень влияния Соединенных Штатов на Европу велика, но не настолько, чтобы заставить Европу отказаться от российских энергоносителей и перейти на американские энергоносители. Более того, Западная Европа, Германия в первую очередь, прекрасно понимает, что это будет ликвидация ее экономической субъектности, потому что политической субъектности в Германии особо и не было, она и так была в Вашингтоне после Второй мировой войны и никуда оттуда не уходила. Но экономическая субъектность, конечно, находилась в руках самой Германии. А сейчас получается, что Германия может снова вернуться а вариант худшего колониализма. И понятно, что вот эта вот замечательная риторика Соединенных Штатов, но никоим образом не дезориентирует германские элиты, не позволяет им понять, а в чем здесь суть вопроса. Да, равно как и европейские элиты в целом, потому что вот в данном случае старая Европа прекрасно понимает, что в ситуации, когда центр мировой экономики уже переместился в Северо-Восточную Азию, а Соединенные Штаты и Британия перемещают туда свой центр тяжести, создав блок АУКУС, Европа в этом формате превращается в зону второстепенную. Вот, и, соответственно, Соединенные Штаты ищут дополнительные инструменты контроля над Европой, и в том числе и путем того, что Европа будет загнана в сильнейший политический и экономический кризис. То есть в этом плане иллюзий у европейских элит нет, и вот эта стратегия, конечно, встречается фактически очень сильное сопротивление. Но одновременно Ерин, это вполне третье заявление, фиксирует такую вещь, что в случае реализации этих санкций действительно может коллапсировать и долларовую систему. То есть выход России из долларовой системы, при том, что Китай из нее, в общем-то, может выйти и создать свой отдельный центр. Но это ровно то, что предотвращение вот этого сценария Соединенных Штатов должны добиваться любой ценой. Но уж никак не способствовать возникновению этого сценария.
Угу. Спасибо большое. Член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш был с нами на прямой связи. Мы через небольшую паузу к другим событиям.
В эфире радио «Спутник».
Продолжаем эфир. Олег Обухов, Алексей Тимофеев. В студии Министерство труда и соцзащиты намерено пересмотреть механизм механизм начисления пособий по безработице и прописать статус самозанятых. Ведомство в целом планирует разработать новую концепцию федерального закона о занятости населения.
Да, и там предлагается определить правовой статус сотрудников, которых работодатель временно направляет к другим, на другую работу, к другим физлицам или юридическим по договору о предоставлении труда. И также рассматривается вопрос оказания службами занятости платных услуг сверх тех, которые установлены законом.
Доцент кафедры госполитики МГУ, кандидат экономических наук Юрий Юденков с нами на прямой связи. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, Юрий Николаевич, как вам такая инициатива? Воспринимаете, каким образом? Хорошо, плохо, любопытно, интересно?
Меня подключили только что к эфиру, я не слышал о какой инициативе.
Ага. Минтруда намерена пересмотреть механизм начисления пособий по безработице и прописать статус самозанятых.
Да, очень интересная новость, но, скажем так, она такая комплексная. Минтруда выделил основные проблемы, доложил из Думе и говорит, что вот надо бы совершенствовать закон
о занятости населения.
Да, да. И там вот все аспекты связаны с теневой занятостью, рабством, безработицей и вот самозанятых. Я бы начал о самозанятых. У нас сейчас уже более 3 миллионов людей зарегистрировались как самозанятые. И там основная прелесть всего этого, что эти люди, которые, особенно в провинции, начинают сами работать, они платят за услуги 4%, если они получают доход от физических лиц, и 6%, если они работают с юридическими лицами. Все вроде бы понятно. Но самозанятые не попадают в пенсионный фонд. Они как бы вне оказались этой программы. Дальше. Самозанятые иногда работают круглыми сутками, особенно если на удаленке и онлайн. И в этом смысле Минтруд озаботился, почему такие нормы там эксплуатации достаточно высокие, что нужно вводить ограничения не больше чего-то, и это раз. И, там был введен в начале февраля, может быть, слышали наши радиослушатели, так называемая программа «Мой налог». И там предлагается самозанятым проводить все оплаты через услугу, которую предоставляет наша налоговая служба, чтобы все расчеты были прозрачными и налог, что называется, снимался сразу после того, как самозанятый оказал услугу. Итак, в первую очередь речь идет о режиме труда самозанятых и вот предоставлении им какого-то доступа к пенсионным накоплениям и еще каким-то другим программам. Пока самозанятые выпадают из такой, я бы сказал, долгой жизни. Это первое. Второе, по поводу пособия по безработице. Ну, наверное, наши радиослушатели знают, у нас сейчас максимальное пособие по безработице первые три месяца 12 792 рубля.
Да, вне зависимости от того, какая зарплата у тебя была на работе, да.
Да, прилично. Для провинции это очень большие суммы, для некоторых областей. Следующие три месяца 5000. Ну, минимальное так и осталось 1500. Но если посмотреть внимательно за последние два года в условиях пандемии, колоссальные выплаты были осуществлены для семей с детьми. И, в общем, Минтруд, я так понимаю, хочет изменить тоже подход к этим безработным с точки зрения, насколько они вот обременены, так сказать, я так посчитал, что семейными обязательствами. И, ну, в общем, еще хочется ввести градацию по отраслям и по, ну, я бы сказал так, профессионализму наших безработных. У нас сейчас, я бы сказал, тяжелое положение. Тяжелое в смысле того, что не хватает рабочих рук.
Юрий Николаевич, вот давайте буквально на секунду, у нас просто еще там есть новости. Остановимся вот на безработных и на инициативе, да, вот, о которой вы уже сказали. Слушайте, но вот предлагается в том числе разрабатывать некий план самостоятельного, согласно действующему порядку регистрации безработных, план самостоятельного поиска места работы не является обязательной частью процедуры, и назначение пособия от него не зависит. Значит, а Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Что за история? Вот разъясните нам простым человеческим языком. Есть человек, потерял работу. Что значит индивидуальный план? Это основной элемент взаимодействия
служб занятости. На того человека, который, собственно говоря, работу ищет, и возлагается основная ответственность за то, чтобы он эту работу нашел.
Тогда зачем служба занятости? Нам нужна или что?
Служба занятости нужна еще, в частности, для того, чтобы регистрировать заявки работодателей в массовом порядке. То есть, ну, там идут профессии достаточно такого массового характера. И, ну, я так, на самом деле, вы абсолютно правильно отметили, часть обязанностей Минтруд хочет взвалить на самого гражданина, который оказался безработным. Что, парень, ты давай-ка ты тоже сам не расслабляйся, тут работай над собой, над своим устройством. Но это так читается, по-другому прочитать.
Мало того, они говорят, что если гражданин не будет выполнять предписание, то может потерять пособие. То есть, если он не будет, будет план, согласно которому он должен будет самостоятельно искать работу, но мы понимаем, что, ну, бывают случаи, но невозможно найти работу, да? И он не находит работу, потому что действует не в рамках плана или там, и теряет пособие. В общем, да, надо будет, конечно, итоговый вариант смотреть, более подробно об этом говорить. Но мы обещали вам еще новости. В Британии захотели отменить золотые визы для инвесторов. Планы по пересмотру программы визы у Лондона появились еще после попытки отравления Скрипаля и его дочери в 2018 году. Об этом сообщает Financial Times.
Да, ну и хотят эти визы отменить, потому что есть подозрение, что инвесторы могут использовать визы для отмывания денег. Как вам такое...
Слушайте, они же на этом живут.
Да, я вообще в шоке. Ведь на самом деле, если внимательно почитать, то там именно против России. А там ведь этих инвесторов, там Китая 4106 миллионеров, Россия только 2526, но там Гонконг, США,
Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ,
Турция, Египет. Но именно против России. Для радиослушателей скажу, 2 миллиона фунтов стерлингов вы считаете золотым инвестором. Но это в переводе на наши около 200 миллионов рублей. Ну, тоже немаленькая сумма. Угу. То есть, если вы их переводите, инвестируете в экономику Великобритании, все welcome, что называется. Мы вас ждем с распростертыми объятиями. Но вот это все укладывается вот в ту схему, о которой мы говорили, что русские плохие, русские миллионеры, так сказать, то давайте мы у них все отберем и вышлем их обратно в Россию. они оказывают влияние на наш парламент, это именно они сделали Брекзит и так далее. Ну, в общем, все. То есть во всем виноват Россия, меня такой. Вообще это на полном серьезе же обсуждается. То есть уже то, что, так сказать, 16 февраля вроде бы прошло, и мы никуда не напали, и вроде бы как бы ребята хотя бы извинились. Нет. Все оставляют как есть, и это, в общем, это звонок. Это то, что говорил Путин. Замучитесь, пыль глотать.
Да, слушайте, а как воспримут-то другие, ну, там вот арабы, китайцы, там турки, они, так сказать, почувствуют нависшую над ними угрозу? Ну, сейчас русские, а завтра арабы вдруг станут такими.
Конечно, конечно. И то, что министр внутренних дел вот такое заявляет, это вообще как бы звонок для всех.
Для всех,
какой,
да.
Какой звонок? Колокол, в общем-то.
Набат, набат, да. Колокол звонит по всем, да. Спасибо большое.
Спасибо.
Доцент кафедры госполитики МГУ, кандидат экономических наук Юрий Юденков был с нами на прямой связи. Олег Обухов, Алексей Тимофеев в студии. Впереди новости.